Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами будем говорить на довольно интересную тему. В прошлый раз я вас чуть-чуть заставил томиться в ожидании, потому что я сказал, что, в общем-то, про Александра Первого говорить почти нечего. Но, наверное, что-то мы еще с вами сделаем и, естественно, подведем итоги, скорее всего, в прямом эфире, и это станет доброй традицией. Но пока что я хотел бы затронуть такую тему, которую никогда не поднимал. Потому что эпоха династии Романовых как-то не была направлена именно на то, чтобы рассказывать светские новости. Потому что как-то за 18 век случилось так, что не было какого-то плодовитого дома династии Романовых. Как-то так уж вышло, что дворцовые перевороты свели все на нет, многих попереубивали, у кого-то рождались небрачные дети, и как-то вот все выглядело не очень хорошо, и династия Романовых, в общем-то, держалась на честном слове. Но с воцарением сначала Петра III, пусть и таким странным образом, а потом и Павла I, который оставил за собой огромное потомство, случилось так, что, в общем-то, династия Романовых стала по-настоящему династией. Итак, давайте разбираться, о чем сегодня пойдет речь. Речь пойдет именно о семье. О семье и конкретно о семье Александра. Зачем я, собственно, это буду рассказывать? Во-первых, потому что помните ли вы, о внимательные слушатели нашей программы, когда я говорил о Петре III еще тогда, о Петре III и о том, что его Елизавета заставила жениться на Екатерине для того, чтобы тот оставил наследника. Как раз цель-то была достигнута. Родился Павел. Другой вопрос, что непонятно, чей он сын, но это отдельный разговор. Павел родился, и Екатерина, также, решив, что, в общем-то, для другого Павел и не нужен, также женила сына для того, чтобы тот оставил наследников. А вышло так, что при, соответственно, вступлении в брак с девушкой, которая стала впоследствии императрицей Марией Федоровной, знаменитой Марией Федоровной, которая после смерти Павла стала заниматься благотворительностью, и в честь нее было названо много-много чего от знаменитого оперного театра и балета Мариинского театра до больницы, до знаменитой богадельни Мариинской, в которой лечили крестьян и вообще бедных людей за бесплатно. То есть это была первая больница бюджетная, назовем это так. Наполовину бюджетная, наполовину спонсорская. Вот такая была женщина, Мария Федоровна. Она делала очень много-много для своих подданных. Но при этом она еще и была настоящей семейной женщиной. Она родила Павлу аж, страшно сказать, 10 детей, из которых выжило 9. То есть четверо сыновей: Александр, Константин, Николай и Михаил, из которых двое стали императорами, Александр и Николай, и 6 дочерей, из которых выжило 5. Это очень такой интересный опыт, потому что получилась действительно по-настоящему такая большая дружная семья. Александра, Елена, Мария, Екатерина и Анна. Довольно необычные для Российской империи женские имена. особенно Елена. То есть очень такие интересные получались моменты в плане и имен, и вообще как-то сама семья превратилась по-настоящему в светскую семью, хотя была и монархической по-настоящему. И у Александра после смерти отца была большая забота. Не только заниматься, соответственно, государственными делами, которые у него накапливались, и он их активно решал, как мог, но и дела семейные. Потому что, несмотря на то, что Мария Федоровна, женщина довольно властная, несмотря на то, что была такой благотворительницей и ценила людей, дома она была довольно суровой, такой жесткой женщиной, и при этом ее почитали, не боялись. Александр, например, несмотря на то, что был императором и мог бы, конечно, сделать так, как ему хотелось, он всегда очень прислушивался к мнению матери, потому что она была действительно вдумчивой и умной женщиной, и более того, она настолько была действительно такой волевой и властной, что даже со своим организмом сумела договориться, то есть вы вдумаетесь. Она родилась аж в 1759 году и прожила до 1828 года. Нельзя сказать, что это слишком большой срок для женщины, но мы с вами разбирали такой момент, что в полном рассвете сил можно считаться и в 46, когда умерла Екатерина I. Я тогда всегда приводил пример этого возраста, потому что вот 46 можно ребенка родить. Или быть молодой матерью просто там, скажем так. У меня такие примеры есть. Лично. Знакомства такие. Это как раз как пример того, что я могу рассказать чуть-чуть о себе. А вот Мария Федоровна, ну, сами, соответственно, посчитайте, где-то 68-69 лет она прожила. Это довольно серьезный срок жизни, за который, собственно, Мария сделала действительно по-настоящему очень-очень много. И у нее были серьезные намерения изменить социальную жизнь страны, но тем не менее. Но если уж судьба матери как-то Александра особо не касалась, потому что это скорее у матери были бесконечные волнения о судьбе семьи и старшего сына императора в том числе, то вот с сестрами была проблема. Причем именно на Александре лежала, наверное, обязанность именно четырех сестер, потому что старшую Александру пыталась женить еще Екатерина. И вышло это все не очень удачно. Я перипетии, наверное, сильно рассказывать вам не буду. Скажу лишь только вот какую вещь. Самый, наверное, по-настоящему удачный и серьезный брак был только у двух дочерей Павла и Марии Федоровны. Это средняя дочь Мария и самая младшая дочь Анна, Анна Павловна. Причем вот о великой княгине Анне Павловне мы можем сказать с уверенностью, что кровь Романовых живет и по сей день, благодаря ей. В прошлой программе я с вами говорил о монархии и о конституционной монархии в том числе, и о том, что дом монарха – это дом священный. Почему, собственно говоря, многие страны не отказываются от монархии в чистом виде, ну или в какой-то форме, потому что как-то не хочется превращать этих людей в обычных подданных. Но у нас есть такая страна, как Нидерланды, и Анну, которую, кстати, сватали к Наполеону, точнее, Наполеон к ней очень сватался, как и к Екатерине. Но про Екатерину мы с вами говорили пару программ назад, про то, как, собственно говоря, есть версия, что Наполеон пошел на Москву, потому что Екатерина отказала. Но на самом деле это один из домыслов. Почему? Потому что после Екатерины, которую выдали таки замуж за очередного немецкого подданного, Наполеон посватался к Анне, ему очень хотелось породниться с домом Романовых, но с Анной вышла другая история. Если Екатерину Александр очень любил, и бытует мнение, что он не просто с ней дружил, а какая-то была у него очень странная братская любовь именно к ней. То есть, скажем так, есть две версии, белая и черная. По белой версии, что просто Екатерина была настоящим близким другом для Александра, причем почему именно она, очень довольно любопытный момент, но тем не менее именно это так. А второй вариант довольно странный. Я где-то читал в одной из такой серьезных книг, сейчас, честно говоря, не вспомню автора, но была такая история, что мне попадались материалы о том, что Александр очень странно любил Екатерину, и любовь была какая-то, ну, чересчур, что ли. Не то чтобы сильно он ее опекал, а там была именно какая-то очень странная любовь, то ли брата-сестринская, то ли что-то еще более жесткое. И из-за этого, собственно говоря, из-за этой любви сумасшедшей, из-за вот этого вот ощущения, Александр и не хотел отдавать Екатерину Наполеону, боясь, что, во-первых, он с ней расстанется, а во-вторых, Наполеон сильно испортит Екатерину. И действительно были скандалы по этому поводу, но как-то все это дело благополучно разрешилось. И с Анной, кстати, тоже. Анна, после того, как вроде как сначала было принято решение, что ее отдают Наполеону, был целый семейный совет, где Мария Федоровна и сказала, что ты, сынок, между двух огней. В одном случае у тебя будут большие неприятности, потому что если ты не отдашь Анну Наполеону, может быть, какой-то очередной скандал на фоне шаткого тильзитского мира, это может быть очень ярко выражено. А второе, Оше очень не хочется отдавать Анну Наполеону, потому что это будет тоже такая серьезная проблема, с которой нужно будет считаться, потому что, породнившись с домом Бонапартов, получается так, что ты вроде как и уже и воевать-то не можешь с ними окончательно, а там непонятно, что, собственно говоря, Наполеону взбредет в голову. Ты еще окажешься агрессором вместе с ним. Не надо оно. Ну, если вот так по-простому переводить то, что говорила мать. Но как-то вот эти вот все благополучные моменты разрулились очень быстро. Пока дом Романовых решал, Наполеон как-то сумел быстро найти себе утешение в австрийском доме с принцессой Луизой. Как-то уж очень довольно быстро это произошло. А Анну сосватали голландскому принцу, который спустя несколько лет, ну, даже, наверное, не лет, а десятилетий, потому что случилось в 1840 аж году, стал королем. И Анна стала королевой Голландии и была таковой еще целых четверть века. Она прожила больше всех, она и родилась-то, правда, еще при Екатерине в 1795 году, прожила 70 лет, в 1865 году умерла, и умерла в статусе королевы Голландии, оставив наследников. Поэтому в Голландии дом до сих пор хранит кровь Романовых. Да, такую уже очень отдаленную, но тем не менее это кровь Романовых и потомки, которые могут, в принципе, считаться наследниками, живут до сих пор. И нынешний король Голландии, в общем-то, прямой потомок, в данном случае Павла I. Вот такая интересная история относительно дома Романовых. Константин Павлович, один из средних сыновей Павла, тоже довольно интересный, на мой взгляд, персонаж, потому что мы с вами разбирали такой момент, что Константин должен был, по еще задумке Екатерины, стать наместником в Греции. Даже не просто в Греции, а именно в Константинополе. Екатерина очень жаждала разобраться с Османской империей раз и навсегда. Разобраться так, что Константинополь должен был стать подчиненным именно Российской империи и посадить туда наместником Константина для того, чтобы возродить, ну уж если не Византийскую империю, то, по крайней мере, сделать отсылки к Византии, потому что для ценителей истории хочу заметить, что очень интересный момент. Византийская империя началась с Константина Великого, когда, соответственно, Римская империя разделилась на западную и восточную, и закончилась правлением последнего императора Константина Палеолога, после того, как, соответственно, Константинополь был захвачен Османской империей. То есть это довольно интересный момент, и Екатерина хотела на этом сыграть. Но сам Константин, кстати говоря, понимая, что его участь немножечко предопределена, что русский престол ему как-то не светит, потому что он не старший сын, а средний, как-то сильно не задумывался о власти, хотя Екатерина его к власти готовила. Как раз именно потому, что ей очень хотелось, чтобы как раз он сел в Константинополе и правил там. Что, кстати говоря, довольно было бы интересным опытом. Но Константин занялся сначала такой полусветской, полумонаршеской жизнью и впоследствии женился на польской подданной и ушел наместником в Варшаву. Мы еще с вами разберем перипетии, связанные с тем, как Константин должен был стать императором, но не стал. Скажу лишь только то, что сам Константин, из-за того, что как раз женился на полячке, еще не на какой-то знатной, а на такой, в общем-то, простой, был лишен права на престол, и Константин шел на это сознательно. И, к сожалению, прожил он не так долго, хотя, если так посмотреть, то примерно столько же, сколько прожил и Александр. Ну, плюс-минус столько же. И в 1831 году он был убит. Подставлен под удар относительно вот этой очередной волны революций в Польше, а в Польше их было несколько таких революций, восстаний. И вот как раз 1830-1831 год, это была попытка снова освободиться из-под гнета Российской империи, и ценой своей жизни Константин вынужден был остановить восстание, и Польша осталась при Российской империи. Но про польский вопрос мы тоже с вами будем когда-нибудь говорить. Это просто как пример. Про Николая I мы будем говорить с вами отдельно. Почему? Потому что это будет целая эпоха его правления. А вот Михаил Павлович, довольно интересная личность, проживший не так уж и много лет, всего-то 40 с небольшим, даже не дожил до 50. Это, наверное, бич Романовых, кстати. Если все-таки отталкиваться от того, что династия была именно от Михаила, то по мужской линии какой-то ген, видимо, передался. Очень мало кто доживал до преклонных лет, и самый, наверное, долгожитель из этой династии оказался уже сильно, скажем так, сильно потомком династии. Николай Николаевич младший, проживший почти 80 лет, знаменитый Николай Николаевич младший, который тоже будет нами освещен немножко, человек, который был верховным главнокомандующим в Первой мировой войне. Полных он прожил 79 лет, с 1850 по 1929, и умер, надо сказать, своей смертью. Это к вопросу о том, что не всю династию Романовых, не всю семью царскую расстреляли большевики. Это вот такой вам маленький момент для тех, кто этого не знал. А так, если посмотреть, то действительно большинство мужчин династии прожило очень небольшую жизнь. Либо до 50, либо чуть-чуть за 50, но почему-то вот как-то так. В 1799 году Михаил Павлович родился, а умер в 1847. Но зато его жена, великая княгиня Елена Павловна, такое неожиданное имя. Обычно даже при всех династиях или при просто великих князьях давались имена Мария, давали еще и Федоровну, отчество по иконе, либо Алексеевну, либо Александровну, как-то так. Но вот жена Михаила, великая княгиня Елена Павловна, была дамой светской, и она оставила в памяти о себе, она прожила довольно долгую жизнь, она пережила мужа очень надолго, чуть ли не на 20 лет. Она закладывала моду именно культуры, то есть, в общем-то, продолжала такую деятельность после Екатерины. Только если Екатерина была императрицей, то вот Елена Павловна была просто представительницей дома Романовых. И она оставила огромный-огромный след в культуре. У нее были салоны, где как раз обсуждались и известные книги, и картины, и театральные постановки. То есть это был такой по-настоящему культурный салон того времени. И она просвещала людей, причем даже и простых, кстати, людей в этом плане. И поэтому Елена Павловна, вот это, наверное, более яркий след относительно Михаила Павловича. То есть это такой интересный тоже поворот в истории династии. И я повторюсь, что именно с момента, как Павел как раз оставил за собой большое потомство, династия получила именно статус династии. Есть из кого выбирать. Есть по-настоящему такой большой-большой дом, и ветвь Романовых до сих пор течет в наших сердцах и в жилах некоторых людей, как выяснилось, и в голландском королевском доме. И потомки как раз, и великих князей Константина Николаевича, это уже если брать детей Николая I, и того же Николая Николаевича, и старшего, и младшего, и многих-многих других, течет кровь в этих жилах еще у многих-многих людей. И буквально недавно я как раз был в Петербурге, был в Петропавловском соборе. Ну, когда-то я был там очень давно, в детстве, а сейчас недавно буквально вернулся из поездки. И поэтому я вам расскажу вот такую вещь, что, например, династия Романовых именно как таковая продолжает жить. В 2010 аж году умерла, как пишет, соответственно, источник у захоронения, наследница престола Леонида Михайловна. Вот такое интересное имя. Это огромная-огромная ветвь аж от как раз потомков ветви Александра II, от его сыновей младших уже. И представляете себе, то есть она прожила почти 100 лет, с 1914 по 2010 год. И таких людей очень много. Эти люди до сих пор живы. Например, есть тоже наследник Георгий Михайлович, который, насколько я понимаю, живет и здравствует. То есть династия Романовых живет до сих пор. Другой вопрос, что теперь это просто след в истории, глубокий след в истории, но я думаю, что именно благодаря тому, что Александр I был, наверное, зачинателем потомства, потому что он был первенцем у Павла и Марии, и, соответственно, вся его семья, это как раз тот камешек, который был заложен в большую-большую ветвь, и династия стала по-настоящему династией. Как только Павел I издал указ о нормальном престолонаследии, тут же и престол стал переходить, как положено, и рождались дети, и семья получалась дружной, веселой, радостной, и династия стала походить на династию. Но об этом мы с вами еще будем говорить и говорить. О некоторых, наверное, личностях династии XIX века мы еще с вами, может быть, что-то пообсуждаем, пообщаемся. Но вот такой неожиданный разговор у меня с вами сложился в этом выпуске. И, как всегда по традиции, я в конце напоминаю вам о том, что вы можете... Я ввел еще и новую функцию, со мной поспорить. Потому что 19 век — это один из моих любимых периодов. Я в нем разбираюсь куда больше. Уж будем честными до конца. Тут у меня есть больше своего мнения, есть какие-то более интересные факты. Но вы можете со мной поспорить, позадавать вопросы, что-то еще, может быть, вам хочется. Для этого и созданы прямые эфиры, которые, правда, справедливости ради, как я сказал в начале этого выпуска, скорее всего, будут посвящены подведению итогов того или иного периода. Но если накопятся какие-то темы, то, может быть, я еще какой-нибудь эфир проведу для того, чтобы пообщаться с вами. Вы просто не стесняйтесь и делайте это. Прошлый эфир показал, кстати, что вы стали смелее, стали писать в программу, что очень радует, мне очень приятно слышать отзывы, очень хорошие и приятные. Но, тем не менее, давайте раскачаем этот мир еще сильнее. Для этого нужно либо позвонить на радиостанцию 8 800 100 ровно 2015, либо написать в WhatsApp 8 903 707 26 71, либо же написать на почту radiosobaka.radiovoz.ru. Я жду от вас интересных именно вопросов и тем, чтобы поспорить. И с прошлого раза я взял на себя смелость, увидев, что вы оставляете под записями ВКонтакте какие-то комментарии. Если вы можете это сделать, то вот давайте и ВКонтакте пишите комментарии, так даже, может быть, будет быстрее и надежнее. Там как раз по итогам программы вы сразу можете что-то такое эдакое написать и сказать: «А, вот, а у меня есть мнение, так что давайте, приходите, буду рад общению». Ну, а на этом я с вами прощаюсь. И пока я не могу сказать, будет ли следующая программа завершающей по эпохе Александра I, но, по крайней мере, мы подбираемся к концу и будем готовиться и к подведению итогов, скорее всего, в прямом эфире, и к новой эпохе Николая I. Но пока давайте переварим то, что есть сейчас. На этом я прощаюсь с вами. С вами был Павел Ульонов и программа «Простая история». До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
«Простая история».